Глава третья. Джулия, захваченная энтузиазмом и фантастической энергией Лэнгтона, приняла предложение. Джимми начал с ней со скромных ролей, которые под его руководством она играла так, как никогда раньше. Он заинтересовал ею критиков, польстил им, сделав вид, будто это они открыли новый необыкновенный талант, и незаметно для них самих выудил предложение показать ее публике в роли Магды, героини драмы Германа Зудермана 1857-1928 «Родина». Джулия имела колоссальный успех, и тогда Джимми дал ей одну за другой Нору в «Кукольном доме», Энн в «Человек и сверхчеловек» и Гедду Габлер. «Кукольный дом», драма Ибсена. «Человек и сверхчеловек», пьеса Шоу. Гедда Габлер, героиня одноименной драмы Ибсена. Мидлпульцы были в восторге, обнаружив в своем театре актрису, которая могла затмить любую лондонскую звезду. И чтобы увидеть ее, ломились на такие спектакли, на которые раньше ходили только из местного патриотизма. О Джулии стали упоминать в столичных газетах, и многие восторженные ценители драмы специально приезжали в Мидлпул на нее посмотреть. Они возвращались, превознося ее до небес, и два или три лондонских антрепренера послали своих представителей, чтобы они дали о ней свой отзыв. Те колебались. В драмах Шоу и Ибсена она была хороша. А какой она окажется в обычной пьесе? У антрепренеров уже был печальный опыт. Прельстившись выдающейся игрой какого-нибудь актера в одной из этих чудных пьес, они подчас заключали с ним контракт, а потом обнаруживали, что во всех остальных пьесах он играет ничуть не лучше других. Когда Майкл присоединился к их труппе, Джулия играла в Мидлпуле уже целый год. Джимми выпустил его в роли Марчбенкса в «Кандиде», пьесу «Шоу». Это оказался правильный выбор, как того и следовало ожидать, ибо в этой роли красота Майкла была большим преимуществом, а отсутствие темперамента не являлось недостатком. Джулия протянула руку и взяла первую из картонных коробок, в которых лежали фотографии Майкла. С удобством расположившись на полу, она быстро просматривала его ранние фотографии в поисках той, которая была сделана, когда он впервые приехал в Мидлпул. Когда она, наконец, нашла снимок, сердце ее вдруг сжалось от острой боли. Несколько секунд Джулия боролась со слезами. Такой он тогда и был. Кандиду играла немолодая актриса, обычно выступавшая в характерных ролях или в ролях матерей и старых тетушек. И Джулия, которая была занята только по вечерам, посещала все репетиции. Она влюбилась в Майкла с первого взгляда. Джулия никогда в жизни не видела такого красавца и стала упорно добиваться его. Выждав время, Джимми поставил «Привидение», драма Ибсена, с риском навлечь на себя гнев респектабельного Мидлпула. Майкл играл в нем юношу, Джулия — Регину. Они читали друг другу свои роли, а после репетиции вместе перекусывали, очень скромно, чтобы их обсудить. Вскоре они стали неразлучны. Джулия не могла совладать с собой и безудержно льстила Майклу. Он не был тщеславен. Зная, что красив, он выслушивал комплименты по этому поводу не то чтобы безразлично, но так, словно речь шла о прекрасном старом доме, который переходил в их семье из поколения в поколение. Было известно, что это один из лучших образчиков архитектуры своей эпохи, им гордились, о нем заботились. Но в том, что он существовал, не было ничего особенного. Владеть им казалось так же естественно, как дышать. Майкл был не глуп и честолюбив. Он знал, что красота пока его главный козырь, но знал также, что она недолговечна. и твердо решил стать хорошим актером, чтобы в дальнейшем опираться на кое-что еще, кроме внешних данных. Он намеревался научиться у Джимми Лэнгтона всему, чему можно, а затем уехать в Лондон. «Если я хорошо использую обстоятельства, может быть, я найду какую-нибудь старуху, которая субсидирует меня и поможет открыть собственный театр. Это единственный способ сколотить состояние». Джулия скоро обнаружила, что Майкл не очень-то любит тратиться. И когда они завтракали или отправлялись по воскресеньям на небольшую прогулку, не забывала вносить свою долю в их расходы. Джулия ничего не имела против этого. Ей нравилось, что он считает Пенни, и, будучи сама склонна сорить деньгами, вечно запаздывая на неделю, а то и на две с квартирной платой, она восхищалась тем, что он терпеть не может влезать в долги. И даже при своем скудном жаловании умудряется регулярно кое-что откладывать. Майкл хотел скопить достаточную сумму к тому времени, как переберется в Лондон, чтобы иметь возможность не хвататься за первую предложенную роль, а подождать, пока подвернется что-нибудь стоящее. Родители его жили на небольшую пенсию и должны были лишить себя самого необходимого, чтобы послать его в Кембридж. Однако отец, которому не очень-то нравилось намерение Майкла идти на сцену, был тверд. «Если ты решил стать актером, я, по-видимому, не смогу тебе помешать», — сказал он. «Но, черт подери, я настаиваю, чтобы ты получила образование, приличествующее джентльмену». Джулия с удовлетворением узнала, что отец Майкла был полковник в отставке. На нее произвел большое впечатление рассказ об их предке, проигравшем при регентстве в карты все свое состояние. Ей нравилось кольцо с печаткой, которое носил Майкл, где была выгравирована кабанья голова и девиз «Nemo me impone lacessit». «Мне кажется, ты более гордишься своей семьей, чем тем, что похож на греческого бога», — нежно говорила она ему. «Кто угодно может быть красив», — отвечал он со своей привлекательной улыбкой. «Но не всякий может похвалиться добропорядочной семьей. Сказать по правде, я рад, что мой отец джентльмен». Джулия собралась с духом и сказала: «А мой ветеринар». На секунду лицо Майкла окаменело, но он тут же справился с собой и рассмеялся. «Конечно, это не имеет особого значения, кто у тебя отец. Я часто слышал, как мой отец вспоминал о полковом ветеринаре. Он был у них на равных с офицерами. Отец всегда говорил, что он был один из лучших людей в полку». Джулия была рада, что Майкл окончил Кембридж. Он был в грибной команде своего колледжа, и одно время поговаривали о том, чтобы включить его в университетскую сборную. «Я, понятно, очень этого хотел. Это бы так пригодилось в дальнейшем. Можно было бы прекрасно использовать для рекламы». Джулия не могла сказать, знает он, что она в него влюблена или нет. Сам он никогда никаких авансов не делал. Ему нравилось ее общество, и когда они оказывались в компании, он почти не отходил от нее. Иногда их приглашали в воскресенье в гости, на обед или на роскошный холодный ужин, и ему казалось вполне естественным, что они идут туда вместе и вместе уходят. Он целовал ее, прощаясь у двери, но так, как мог бы целовать пожилую актрису, с которой играл в «Кандиде». Майкл был сердечен, добродушен, ласков, но, как ей это ни было больно, Джулия не могла не видеть, что она для него всего лишь товарищ. Однако знала она и то, что ни в кого другого он тоже не влюблен. Любовные письма, которые ему писали, он со смехом читал ей вслух, а когда женщины присылали ему цветы, тут же отдавал их Джулии. «Вот идиотки», — говорил он. «Какого черта они хотят этим достичь?» «Мне кажется, об этом нетрудно догадаться», — сухо отвечала Джулия. Хотя ей было известно, что он ни во что не ставит эти знаки внимания, она все равно злилась и ревновала. «Я был бы последним дураком, если бы связался с кем-нибудь здесь, в Мидлпуле. В большинстве это все желторотые девчонки. Не успею я и глазом моргнуть, как на меня накинется разгневанный родитель и скажет: «А не хотите ли вы под венец?» Джулия пыталась узнать, не было ли у него интрижки, когда он играл в труппе Бенсона. Она постепенно выяснила, что некоторые из молодых актрис были склонны ему докучать, но он считал, что связываться с женщинами своей труппы — страшная ошибка. Это никогда не доводит до добра. «Ты же знаешь, какие актеры-сплетники. Всем все будет известно через 24 часа. И когда начнешь что-нибудь в этом роде, никогда не скажешь заранее, чем все кончится. Нет, я не собирался рисковать». Когда Майклу хотелось поразвлечься, он ждал, пока они не окажутся неподалеку от Лондона, мчался туда и подцеплял девчонку в ресторане «Глобус». Конечно, это было дорого и, по сути дела, не стоило затраченных денег. К тому же у Бенсона он много играл в крикет и, если представлялась возможность, в гольф, а всякие такие вещи вредны для глаз. Джулия выдала ему наглую ложь. «Джимми говорит, я куда лучше играла бы, если бы завела роман». «Не верь ему, он просто грязный старикашка». «С кем? Наверное, с ним?» «Все равно, что сказать, будто я лучше бы сыграл Марчбенкса, если бы писал стихи». Они столько разговаривали друг с другом, что рано или поздно она должна была выяснить его взгляды на брак. «Я думаю, актер просто дурак, если он женится молодым. Я знаю кучу примеров, когда это совершенно загубило человеку карьеру. Особенно, если он женится на актрисе. Он делается звездой, и тогда она камнем висит у него на шее. Она хочет играть с ним, и если у него своя труппа, он вынужден отдавать ей первые роли. А пригласил он кого-нибудь другого, она станет устраивать ему ужасные сцены. Всегда есть опасность, что у нее родится ребенок, и ей придется отказаться от превосходной роли. Она на много месяцев исчезнет с глаз публики, а ты сама знаешь, что такое публика, с глаз долой, из сердца вон. Если она не видит тебя каждый день, она вообще забывает о твоем существовании». Замужество. Что ей было замужество? Сердце таяло у нее в груди, когда она смотрела в его глубокие ласковые глаза. Она трепетала от мучительного восторга, когда любовалась его блестящими каштановыми кудрями. Что бы она ему ни отдала, если бы он попросил, но мысль об этом ни разу не закралась в его красивую голову. «Конечно, я ему нравлюсь», — сказала себе Джулия. «Нравлюсь больше, чем кто-либо другой. Он даже восхищается мной. Но я не привлекаю его как женщина». Джулия сделала все, чтобы его соблазнить, разве что не легла к нему в постель, и то лишь по одной причине не представлялась удобного случая. Она стала опасаться, что они чересчур хорошо узнали друг друга. Вряд ли их отношения смогут теперь принять другой характер, и горько упрекала себя за то, что не довела дело до конца, когда они только познакомились. Майкл слишком искренне сейчас к ней привязан, чтобы стать ее любовником. Джулия разузнала, когда у него день рождения, и подарила ему золотой портсигар, вещь, которую ему хотелось иметь больше всего на свете. Он стоил куда дороже, чем она могла себе позволить. Майкл с улыбкой попенял ей за мотовство. Он и не догадывался, с каким экстатическим наслаждением тратила она на него деньги. Когда настал ее день рождения, Майкл преподнес ей полдюжины шелковых чулок. Джулия сразу увидела, что они неважного качества. Бедный ягненочек. Ему трудно было заставить себя войти в большой расход. Но она была очень тронута тем, что он вообще сделал ей подарок, и чуть не расплакалась. «Ну и чувствительная ты, крошка», — сказал Майкл. Однако он был умилен, ему польстили ее слезы. Его бережливость казалась Джулии привлекательной чертой. Майкл просто не мог сорить деньгами. Он был не то чтобы скуп, просто расчетлив. Один или два раза в ресторане ей показалось, что он недостаточно дал на чай официанту, но когда она отважилась запротестовать, он и ухом не повел. Он давал ровно 10%. И если у него не было мелочи, и он не мог дать точной суммы, спрашивал сдачу. «В долг не бери и взаймы не давай», — — цитировал он Полония. Когда кто-либо из членов труппы, оказавшись временно на мели, пытался занять у Майкла деньги, это было пустой затеей. Но отказывал он так бесхитростно, с такой сердечностью, что на него не обижались. «Дружище, я был бы счастлив одолжить тебе пару монет, но я и сам в кулак свищу. Не представляю, как заплачу за жилье в конце недели». В течение первых месяцев Майкл так был занят собственными ролями, что не имел возможности заметить, какая Джулия прекрасная актриса. Он, конечно, читал отзывы в газетах, где полно было похвал по ее адресу, но читал бегло, пока не доходил до строк, посвященных лично ему. Он бывал доволен, когда его одобряли, и не расстраивался, когда его бронили. Майкл был слишком скромен, чтобы возмущаться нелестными отзывами. «Наверное, я и вправду был ужасен», — говорил он. Самой приятной чертой в характере Майкла было его добродушие. Он переносил все громы и молнии Джимми Лэнгтона с полной невозмутимостью. Когда после долгой репетиции у остальных актеров начинали сдавать нервы, он оставался безмятежен. С ним было просто невозможно поссориться. Однажды Майкл сидел в зрительном зале и смотрел репетицию того акта, где сам он не играл. В конце была очень сильная и трогательная сцена, в которой Джулия имела возможность показать свой талант. Пока готовили декорации для следующего акта, Джулия прошла в зал и села рядом с Майклом. Он продолжал сидеть молча, сурово глядя прямо перед собой. Джулия удивилась. Не улыбнуться ей, не бросить дружеского слова — это было на него не похоже. И тут она увидела, что он стискивает зубы, чтобы они не стучали, и что глаза его полны слез. «Что случилось, милый? Не заговаривай со мной. Маленькая чертовка, ты заставила меня плакать». «Ангел!» На глаза Джулии тоже навернулись слезы и потекли по щекам. Она была так счастлива, так польщена. «А, пропади на все пропадом!» — всхлипнул Майкл. «Ничего не могу с собой поделать». Он вынул из кармана платок и вытер глаза. «Я люблю его, люблю, люблю». Майкл высморкался. «Стало немного лучше, но, клянусь Богом, ты меня потрясла». «Неплохая сцена, правда?» «При чем тут сцена? Все дело в тебе. Ты перевернула мне всю душу. Критики правы, черт побери, ты настоящая актриса. Ничего не скажешь».
«И ты только сейчас это увидел?»
«Я знал, что ты хорошо играешь, но и понятия не имел, что так хорошо. Мы все рядом с тобой ничто. Ты будешь звездой, что бы ни стояло у тебя на пути. Тогда ты будешь моим партнером. Черта лысого, это мне удастся лондонских антрепренеров». Джулию осенило. «Значит, ты сам должен стать антрепренером и сделать меня исполнительницей главных ролей». Майкл помолчал. Он был немного тугодум, и ему требовалось время, чтобы оценить по достоинству новую мысль. «Знаешь, а это совсем неплохая идея». За ленчем они обсудили ее поподробнее. Говорила в основном Джулия, Майкл слушал с глубоким интересом. «Конечно, единственный способ постоянно иметь хорошие роли — это самому быть антрепренером труппы», — сказал он. Все упиралось в деньги. Они прикинули, с чего можно начать. Майкл считал, что им надо минимум 5000 фунтов. Но как, скажите на милость, им раздобыть такую сумму? Конечно, некоторые из мидлпульских фабрикантов просто купаются в золоте. Однако вряд ли можно ожидать, что они раскошелятся на 5000 фунтов, чтобы помочь двум молодым актерам, заслужившим только местную славу. К тому же они ревниво относились к Лондону. «Придется тебе поискать богатую старуху», — весело сказала Джулия. Она лишь наполовину верила всему, что говорила, но ей было приятно обсуждать проект, который еще больше сблизил бы ее с Майклом. Однако Майкл был вполне серьезен. «Я не думаю, что в Лондоне можно добиться успеха, пока тебя как следует не узнают», — Самое верное, года 3-4 поиграть в чужих труппах. Нужно разведать все ходы и выходы. Это имеет еще одно преимущество. У нас будет время познакомиться с пьесами. Безумие открывать свой театр, не имея в запасе по крайней мере 3 пьес. Одна из них должна стать гвоздем сезона.
Конечно. И нам надо непременно играть вместе, чтобы публика привыкла видеть наши имена на одной и той же афише.
Не думаю, чтобы это имело особое значение. Главное — завоевать в Лондоне хорошую репутацию. Тогда нам куда легче будет найти людей, которые финансируют наше предприятие.